Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программы «Подвижники благочестия». Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с протоиереем Ильей Шапира о жизнеописании протоиерея Понтия Рупышева. Ну а вот теперь, батюшка, надо, чтобы вы нашим радиослушателям рассказали о создании общины. Это такое устроение и такой путь к Богу вот через эту общину совершенно уникальный. И учитывая и исторические обстоятельства, о которых мы говорили, само появление и возможность – это тоже чудо Божие абсолютно. Но это в некотором смысле, как вы и говорили, плод уже всей жизни отца Понтия, и этот плод, он и сейчас существует, эта община продолжает свою жизнь и по сей день. Поэтому надо рассказать об обстоятельствах, в каких условиях, и как Господь вел через все эти рифы отца Понтия, потому что мы знаем, что вот вы сейчас об этом скажете, он вынужден был даже уйти в заштат, чтобы оказаться независимым в чем-то, вот, иметь больше свободы, и чтобы его не могли убрать, как мы говорим, что в это время было гонений много. И вообще, вот ваше осмысление духовных задач, что это такое, что это за община, это монашество в миру, это то, к чему он стремился с молодости, не имея благословения на монашество в чистом виде, он такую форму смог создать, как наикратчайший и ближайший путь вот движения к Богу, условия создать для людей, для спасения их душ.
Он говорил о мирич-михновских сестрах, восхваляя их за апостольскую простоту веры. Это слово «апостольское» здесь, конечно, не случайно, потому что в апостольские времена мы наблюдаем то же самое. Тогда не стоял вопрос в первые века христианства о том, какой путь избирает человек служение Богу. Или в семье, или в монашестве, или как угодно.
Монашество появилось позже.
Да, но этот путь жизни такой одинокой, он был еще даже и в Ветхом Завете, и мы видим, апостол Павел тоже говорит, что хотел бы, чтобы многие последовали его примеру, но кто что может вместить. И вот точно так же мы наблюдаем к нашим временам некое это вот нивелирование разницы. Потом будет об этом говорить и отец Иоанн Крестьянкин, в частности, что такой подлинный подвиг, серьезный христианский подвиг, он возможен в разных чинах, так сказать, и в семейном, и в пути одинокого человека. Вот здесь, в Михновской общине, с самого начала, вот даже три сестры, три старшие на своих участках, они являют вот это единение в разнообразии. То есть Варвара Николаевна и Анастасия Николаевна – девицы, и Мария Николаевна – замужняя. Это точно так же распространялось и на самих сестер и братьев общины. То есть там были люди семейные, все-таки большинство составляло людей, которые избрали такой путь одинокий. Но при этом, когда один замечательный архиерей, владыка Пантелеймон Рожновский, посетил эту общину и поразился высоте жизни, и говорит, что была мысль о том, об устроении монастыря, отец Понтий сказал, что мы не будем давать обеты, мы будем их соблюдать. И удивительно то, что община, которая не была зарегистрирована официально как монастырь, именно благодаря этому в разных таких исторических обстоятельствах, очень острых, тяжелых, она и выжила.
И сохранилась-то.
Да. Ну, представим себе, монастырь. Ну, конечно, советы пришли, и сразу, однозначно.
Да еще до советов. Православный монастырь в католическом окружении в такое сложное время. Ну, то же самое, это еще и до советов бы. Да,
и такое возможно. Но, во всяком случае, когда батюшка уже умер, и Литва перешла по известным договоренностям, отошла к Советскому Союзу, и пришли комиссары, они спросили, а где ваш поп? И сестры привели, вот он, и привели в часовню над его могилой. Батюшка умер в 1939 году, советы пришли в 1940. И что? Они говорят, комиссары, мы бы нашли бы для него другое место. Ясное дело, Сибирь. Расстрел, ну и так далее.
Их места известны.
Вот, да.
Да.
Поэтому здесь
особый промысел Божий.
Промысел и, конечно, прозорливость батюшки. То есть он открыл вот этот особенный такой путь, который одновременно свидетельствует о первохристианском опыте, с одной стороны, а с другой стороны и форма существования церковной общины, которая дает возможность выжить в самых тяжелых обстоятельствах гонений. Как было, вот, собственно, и в первые века. Ну, можно себе представить, почему тогда, собственно, и монастыри-то не могло существовать. Понятно, гонение Римской империи. Это при том, что и тогда были люди, которые избирали путь чистоты.
И высокой, более строгой жизни.
Да, но мы знаем, что многие мученицы были чистыми невестами Христовыми именно вот от молодости, от юности своей. То есть все это вместе свидетельствует об уникальности этого опыта. Более того, батюшка невероятные труды полагал об устроении духовной жизни общины. Он почти совсем не занимался таким внешним устроительством. Это было оставлено старшим сестрам. Они отвечали вот действительно за эту...
За столы, как говорится, как диаконство.
Воистину, да, здесь есть нечто такое от диаконис первохристианских времен. Но, во всяком случае, исключительная концентрация вот на духовных задачах, на духовном воспитании. И они ведь и выросли, собственно, до такой меры, что фактически стали впоследствии исповедницами веры. Они были в ссылке, две сестры из трех. При том, что и третьей сестре, старшей Марии Николаевне, с ее мужем Вячеславом Платоновичем Шафаловичем довелось действительно удержать общину в самых серьезных испытаниях и военного времени. Но это особый разговор, и я думаю, он у нас, я надеюсь, он у нас впереди. Вот. Но если говорить о жизни самого батюшки в Михнове, действительно, здесь расцвет его даров. И именно на это время приходится тот его дневник, или, можно сказать, та важнейшая часть его дневника, потому что нам неизвестно, до нас не дошли его, может быть, какие-то были записи и дореволюционные. Но в Михнове близкие ему люди, его сестра Екатерина Петровна Царик и со своей дочкой, то есть таким образом племянницей батюшки Александры Максимовны, благодаря их стараниям мы имеем дневник отца Понтия и многие другие его творения, его схоли, его практически вот все его основное наследие, не исключая тут и переписки, и планы проповедей, которые тоже сохранились до сего дня.
Батюшка, ну вот все-таки мы коснулись того, что община организовывалась в первую очередь, и акценты были духовные, это однозначно. Но ведь, помимо всего прочего, вся жизнь общины строилась во многом на труде. Только у него, у отца Понтия, как у священника, во многом труд был связан именно со священническими обязанностями в первую очередь. А у всех других членов общины, то есть это труд и молитва. И, по-моему, по сей день так и преемственно это все продолжается и в ныне существующей общине. Но вот вы сказали о создании его записей, его дневников, его толкований, и этому будет посвящена наша дальнейшая передача. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали несколько слов о его блаженной кончине, потому что настолько влияние на окружающих было велико, и даже он уже давно созрел для Царствия Небесного, было понятно по жизни, и был момент, когда его Господь уже фактически забирал, и его вымолили, можно сказать, чада не отпустили его, то есть так боялись его потерять, и он фактически был возвращен на 4 года еще. Вот, может, вы об этом периоде последнем скажете что-то?
Да, этот последний период такого великого его расцвета, это касается, между прочим, и тех записей, потому что его дневник состоит из многих мыслей, и эти мысли датированы. И если мы посмотрим на мысли последних лет, и, в общем-то, то, что было записано в 20-е годы, великая высота, но последние годы – это какой-то особенный расцвет, надо сказать. И если, допустим, взять какие-то самые яркие цитаты из его дневника, то мы, скорее всего, заметим, что они датируются этими последними годами. И батюшка уже совершенно как бы истоевал физически. Ну, действительно, можно сказать, в чем душа держалась? Это хрупкость, это приболезненность, так можно сказать. И при этом уже совершенное горение духа. И его последние годы, это сама Варвара Николаевна отмечает каким-то особым светом озарены. В начале 1939 года он заболевает. Между прочим, Последний день, которым датируются мысли из его дневника, это 5 января по старому стилю. То есть это за 5 дней до его кончины. То есть он до последнего. Все эти удивительные благодатные мысли, озарения, он это все фиксировалось. Он уже последние дни не встает, и сестры надеются, окружают его, надеются, что опять Господь вернет батюшку. Но уже его миссия на земле исполнена, и кончина его последовала 10 по старому, 23 по новому стилю января 1939 года. Когда его хоронили, то не было никакого запаха тления. Приехал священник благочинный, протоиерей Иосиф Зичковский, и такое проникновенное слово сказал. Так это было как бы даже и удивительно для сестер, что батюшка, который встречал столько непонимания порой среди своих собратьев, он был оценен по смерти. И вот похоронили его. Есть такие очень действительно пронзительные, трогательные фотографии, как сестры у его гроба еще до строительства часовни, которая уже спустя год практически была воздвигнута над его могилой. На ней написано «Наш дорогой батюшка, протоиерей Понтий Ропушев». Дальнейшая жизнь общины, безусловно, целиком связана с его памятью, с его почитанием и, конечно же, да, с его молитвами, заступничеством пред Богом.
Батюшка, ну вот мы как раз вот с вами и говорили сейчас о последнем этапе жизни отца Понтия. Уже зная, что он тяжело болен и зная, что скоро отойдет от жизни земной, конечно, у него основное попечение было о его общине. Очевидно, он об этом думал постоянно. И поэтому обращал особое внимание на устроение старших, тех, на кого он оставлял свою общину, кому он доверял, кто был бы его преемником и продолжал вот это дело духовной жизни общины и людей, которые в ней находили спасение их душ. Тем более, что книгу жизнеописания с любовью собрали сестры, в первую очередь Варвара Николаевна Корецкая, то ее воспоминания особо важны. Вот что об этом вы могли бы сказать?
Да, Варвара Николаевна, конечно, была так, на особом таком месте во всей общине. И, конечно, это была, наверное, ближайшая из старших. Вот, потому что она, в общем-то, всегда была рядом, везде с батюшкой. И надо сказать, что ее оценки, вот они обращены не только к тому, как он их старших воспитывал. Она наблюдала и как бы и со стороны, как люди преображались. Вот я приведу две цитаты, которые, ну, просто невозможно пройти мимо них. «Один взгляд отца Понтия, полный любви к ближнему, делал человека счастливым. А кому удавалось поговорить с батюшкой, тот от радости забывал свои несчастья, горе, скорби. Только плакал от избытка счастья, рассказывать уже было нечего. Так была полна душа благодатью от присутствия пастыря, великого молитвенника, тихие и простые слова которого «верь, терпи, надейся и люби» получали особенно глубокий смысл в его устах и глубоко западали в сердце. И верующий отходил от него согретой любовью и окрыленной надеждой на помощь Божию и на вечное спасение, опять готовый нести подвиги ради Христа и терпеть все скорби и болезни. Такова была сила молитвы и любви батюшки». Вот его как бы итог – такой, я бы сказал, панегирик, который поет ему Варвара Николаевна замечательными этими строками. «Трудно перечислить те дары, которые были у батюшки. И слово огненное, и действие решительное, и любовь покоряющая, и смирение привлекающее, и разум господственный, и чистота дерзновенная, и простота мужественная, и надежда твердая, и вера живительная».
Ну, это прямо фактически в поэтической форме даже.
Да, причем, насколько видно, вот кто остается после батюшки. Люди, которые вот это чувствуют, этим живут, и действительно люди, преобразившиеся душой от его благодатного влияния.
Батюшка, скажите, пожалуйста, нашим радиослушателям Дни памяти отца Понтия Ропушева, чтобы, вот, может быть, наша передача сподвигнет наших слушателей помолиться об этом дивном пастыре.
Мне хотелось бы, во-первых, сказать вот об этой книге. Она вышла в издательстве «Паломник». Книга, которая отчасти повторяет первое издание, тоже в этом издательстве, вышедшее в 99-м году под названием «Не оставлю вас сиротами». Мы с вами некогда записали тоже передачу о той книге. Сюда, вот в новое издание, помимо жизнеописания, вошел дневник с холей на Новый Завет, письма батюшки частично и замечательная работа отца Павла Хандинского, который глубоко осмыслил и явил миру, можно сказать, вот такие важнейшие стороны учения и наследия и самой жизни отца Понтия. Книга называется «Протоиерей Понтий Рупшев. Жизнеописание. Духовное наследие».
А где ее можно приобрести?
Ну вот в книжных магазинах она уже есть.
В книжных магазинах Москвы она есть, да?
Церковных, да. Что касается дат, 18 августа по новому стилю, предпразднество Преображения, это день рождения его, и день его ангела, день небесного покровителя мученика Понтия, и день смерти, как я уже говорил, 23 по новому стилю января, в этот же день память святителя Феофана Затворника. Вот это по празднеству Богоявления.
Батюшка, спасибо вам за очень интересный рассказ об этом удивительном подвижнике. Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали третью часть интервью с протоиереем Ильей Шапира о жизнеописании протоиерея Понтия Рупышева. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.